У Мінску 21 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед теми нашої програми. На 15 суток арештували сябра координаційної ради предпримальників Олеся Макаєва. Його обвинувателі в нецензурній лаянці. На знак протесту Макаєв обвестив голодовку. Тим часом в Мінській тюрмі на вулиці Окрестіна застаються 23 арештованные удельники акции протесту предпринимальников 10 студеня. Сьогодні раніцей каля тюрмы собрались родные и сябры арештованных. Городинские чиновники черговый раз отклали встречу с группой батьков, которые домагаются открытия белорусскомовных групп у дитячих садках. Гэта да іншае адразу после выпуску новинок.
Праскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі «Сёння ў свеце». Парламент Іраку ўхваліў закон, які дазваляе былым сябрам партыі Садама Хусейна вярнуцца на працу ў дзяржаўныя структуры, дзе кіраўніцтва партыі БААС, аднак, забарона застаецца. Закон лічыцца важным крокам да нацыянальнага замірэння. Президент США Джордж Буш прибыў сёння ў Бахрэйн, працягваючы сваё восьмідзённае турне па блізкаўсходнім рэгіёне. Раней у Кувейце на сустрэчы з камандаваннем амерыканскага кантынгенту ў Іраку Буш заявіў, што Злучаныя Штаты прадоўжаць вывад войскаў з Іраку. Паводле амерыканскага прэзідэнта, да сярэдзіны году краіну пакінуць 20 тысяч вайскоўцаў США. У Македоніі зваліўся ваенны гелікоптер. Паводле мясцовых СМІ загінулі 11 чалавек, вайскоўцы, якія вярталіся з Боснії, дзе яны бралі ўдзел у міратворчай місіі Еўрапейскага звязу. Прычыны катастрофы пакуль невядомыя. Кіраўнік міжнароднага агенцтва атамнай энергіі Махамед Эль-Барадэй правёў сёння перамовы з кіраўнікамі Ірану, прэзідэнтам Махмудам Ахмадзінаджадам і духоўным лідарам краіны Аяталом Алі Хаменеі. Пра вынікі не паведамляецца. На сустрэчах у Тэгеране Эль-Барадэй спрабаваў пераканаць Іран актывізаваць супрацоўніцтва з МАГАТЭ, каб урэгуляваць крызіс вакол яго ядзернай праграмы. У США да пажыццёвага зняволення асуджаны злачынца, які выкрадаў і забіваў людзей. 35-гадовы Пятро Крылоў, нелегальны імігрант з Украіны, уваходзіў у банду, якая выкрадала бізнэсоўцаў з краіны ў былога СССР і патрабавала за іх выкуп. Выкрадзеных забівалі, нават калі за іх выплачваўся выкуп. У выніку расследавання былі знойдзеныя 5 целаў выкрадзеных і забітых людзей. У Нігерыі сёння ўзарваўся нафтавы танкер. Паводле сведкаў катастрофы, як найменей 30 чалавек загінулі. Паліцыя пакуль не высветліла прычыну выбуху. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць у нашым эфіры праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Супрацоўнікі камітэту дзяржаўнай бяспекі і міліцыі ў Гомелі затрымалі журналіста Антона Бандарэнку і заблакавалі кватэру іншага журналіста Сергія Падсасоннага. У мінулым годзе Падсасоннага ўжо дапытвалі пра яго магчымыя сувязі з тэлекампаніяй Белсат, якая вяшчае па-беларуску з Польшчы. Мы будзем сачыць за падзеямі ў Гомелі ў нашых выпусках навінаў. Сёння ж суд Маскоўскага раёну Менску арыштаваў на 15 сутак сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алеся Макаева. Яго абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы. Алесь Макаеў паспеў перадаць жонцы Крысціне, што ён на знак пратэсту абвяшчае галадоўку. Тым часам у Менскай турме на вуліцы Акрэсціна застаюцца 23 арыштаваныя ўдзельнікі акцыі пратэсту 10 студзеня. Сёння раніцай каля турмы сабраліся родныя і сябры арыштаваных. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сёння раніцай Алеся Макаева выклікаў да сябе намеснік кіраўніка Менскай міліцыі Александр Найдзенка. Спадар Макаеў паведаміў, што пасля кароткай размовы яго павезлі ў міліцыю Маскоўскага раёна. Дзяжурны міліцыянт сказаў, што спадара Макаева вінавацяць у хуліганстве і яго павезлі ў суд. Алесь Макаеў папрасіў намесніка кіраўніка Менскай міліцыі паспрыяць, каб арыштаваным удзельнікам акцыі дазволілі перадаць спальнікі і цёплыя рэчы. Спадар Макаеў паспеў патэлефанаваць актывістцы аб'яднання «Перспектыва» Ользе Круминой.
Мне просто говорили, чтобы я обратилась к начальнику Окрестина, и что, может быть, разрешат передать спальню. Я пыталась встретиться с начальником, но мне сказали, что начальник будет только в понедельник.
Сегодня Ольга передала передачу у 13-ю камеру для Анатолия Шумченки. Ей дозволили передать полито и иншие речи, однако, до прикладу, жуйки не дозволили. Ольга еще учора спробовала передать ежу для Анатолия.
Проводы у нас еду тоже не приняли, отправили на Окрестина. Вчера простояли 2,5 часа на Окрестина, ждали, когда привезут осужденных. Здесь нам тоже отказали, не взяли ни еду, ни теплые вещи. Сказали, что сегодня уже не успеют оформить их, поэтому приезжайте завтра. Сегодня вот в очереди стоим, ждем.
Сегодня с 9:00 у Ля-Турмы на улице Окрестина собрались родные и сябры арештованных удельников акции протесту 10 студеня. Однако передать речи дозволили праз некалькі гадзинов. Дежурный потлумачил, что затримка связана с экскурсией курсантов. Однако потом, после телефонования начальнику, передачи начали принимать. Тетка, арештованная на 15 суток Александры Лендовой, Ирина, сказала.
Надеемся, что передадим теплые вещи. Продукты не передаем, потому что Саша в здании суда объявила голодовку. Воду, книги, тетрадь, ручку. Может, она нам какую весточку передаст. Она была простужена. Мы же не знаем, где они помещены. Если в новом корпусе, то там довольно холодно. Пока ничего не знаем о ее состоянии.
Спадарыня Зинаида, мать арештованного на 15 суток Юрия Баркуна, пришла до тюрьмы о 9:00. Але речи передала только после 12:00.
Туалетные принадлежности принесла. Из одежды байка, майка, полотенце. Сказали, что большое не приняли. Из еды тоже ничего нельзя. Записок нельзя. Учебники передала. Тетрадку, ручку.
Спадар Олег, батька арештованного Арсения Пахомова, сказал, что сын подчас арешту был на больничном. Ничего про его стан неведомо. Сегодня ему не дозволили передать кубики бульону для Арсения.
Пришел я сюда где-то в 9:00, и вот сейчас уже первый час, вот мне удалось передать передачу. Пришлось простоять на морозе вот такое длительное время. Конечно, замерзли все ужасно. Я хотел забрать больничный лист, который находился при нем, и проездной билет мой. Но мне сказали, что документы до сих пор к ним не поступили. Попросили обратиться к ним только во вторник.
Говорил Олег Пахомов, батька арештованного удельника протесту предпринимальников 10 студеня Арсения Пахомова. Вы на хвалях Радио Свобода.
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковый.
И завсёды звонки слухачоу.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
Таким чином, у Менску у четвер отбывался митинг предпринимальника. У им брали удел несколько тысяч человек, и они протестовали супроть политики влады в дочинении до дробного бизнеса. Акцию протесту гвалтовно разогнали супрацовники силовых структур, и многие ее удельники были арештованы и осуджены на 15 суток зняволення. Что про это думают люди на менских улицах, цікавилася наша корреспондентка Галина Абакунчик.
Как вы ставитесь до митингу предпринимальников, до его выников? Что вы про это думаете?
Считаю, что какая-то проблема есть, которую предприниматели пытались решить, но, к сожалению, я не знаком с деталями, не знаю, что там происходило на этом митинге, поэтому мне сложно давать какую-то оценку тем событиям, которые произошли.
Я считаю, что неправильно протестуют по поводу этого, потому что, ну, несправедливо, я считаю, чтобы там, насколько я знаю, это закон по поводу того, что могут нанимать только близких родственников. На самом деле это бред. Почему не могут работать другие люди, если это необходимо.
Как я отношусь к этому? Мне очень неприятно, что власти так поступили с людьми, которые действительно вышли защищать свои права. Потому что это действительно, этот указ, не то что немного, он в корне ухудшает работу предпринимательского движения вообще как такового. Ну а естественно, любой указ, который ухудшает работу предпринимательского движения, я считаю неправомерным и незаконным.
Я считаю, что люди имеют право на протест. Если их что-то не устраивает, они должны иметь это право высказать. Но с другой стороны, как бы нужно учитывать государство, в котором мы живем, и его законы, и поэтому они изначально должны были думать о тех проблемах, с которыми они столкнутся, когда они шли на митинг, который не был оговорен уже с властями, и поэтому, я думаю, ни правых, ни виноватых нет. Просто, конечно, есть упущение в нашем государстве, но, похоже, пока что не таким способом мы их решим.
Надо давать предпринимателям больше свободы, чтобы развивать страну.
Как вы ставитесь до митинга предпринимальников, до его выников?
До митинга положительно, но огорчает то, что результатов мы не добились, по-моему. Кроме митинга, наверное, это ничем больше не закончится. проблема в разрозненности, наверное, студентов и предпринимателей и прочих. Каждый тянет на себя почему-то и все вместе никак собраться не могут.
Я считаю, что это, конечно же, нормально, но я не думаю, что чего-то добьются наши люди, практически все простые люди. И, ну, я их поддерживаю всеми силами и думаю, что они правы, но я почему-то не верю.
Я положительно отношусь к этому, потому что я считаю, то, что предприниматели должны свои права отстаивать, как и все мы. Я полностью согласен с ними. Я считаю, они правильно поступили.
Люди на менских вулицах выказывали свое ставление до митингу предпринимальников, який отбылся у четвер, и до его выников. Я нагадаю, что митинг гвалтовно разогнали супрацовники силовых структур, многие удельники были арештованы и осуждены на 15 суток зняволення.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший чоловік з іншою політикою.
Ваші подумки на події.
Откази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мєнську 266 39 52.
266 39 52.
І черговий огляд ваших телефонуванняў на свабоду. Літаральна праз 5 хвілінаў слухачы адгукаюцца на акцыю пратэсту прадпрымальнікаў, якая адбылася ў Менску 10 студзеня. Вы таксама пачуеце водгукі на прэзідэнцкія выбары ў Грузіі, на якіх перамог дзейны кіраўнік дзяржавы Міхаіл Саакашвілі. А сёння чарговы раз гарадзенскія чыноўнікі адклалі сустрэчу з групай бацькоў, якія дамагаюцца адкрыцця беларускамоўных групаў у дзіцячых садках. На сустрэчы планавалася ўзгадніць рэкламу ў гарадскім транспарце аб наборы дзяцей у беларускамоўныя групы. Сустрэчу перанеслі на панядзелак. З горадня перадае Міхал Карневіч.
Еще в минулом годе один из городенских активистов, Игорь Кузьминич, собрал 19 батьков сирот своих знакомых, которые хотели подать деток у белорусскомовные садки. На свои гроши они начали распространять рекламу в городских виданиях, как поширить коло жадающих. У троллейбусном транспорте приватный предприниматель погодился записать и распространять текст рекламы бесплатно. У идеологичном отделе гарвиканкама, когда доведались про рекламу в транспорте, одразу забронили ее, спаславшись на то, что ейный текст никто не узгоднял в отделе эдукации гарвиканкама. Игорь Кузьминич каже, что на початку в отделе эдукации до его поставились добро. Мовляв, вось узгодним, тогда и будет давать рекламу и садки открыли.
Проблема только в том, что весь час это все откладывается чомусь, и это меня уже настороживает. Угу. Бо не может так весь час отсовываться с усмешкой на вуснах.
Наместник загадчика отдела эдукации Михаил Жигала каже, что питание с узгоднением рекламы в их отделе не вырашают. А вот если будут заявы от батьков, то они будут разглядать это питание.
Мы будем, скажем так, стараться это сделать. Два государственных языка, поэтому как мы можем быть против? Конечно, нет. Желание родителей, то есть определенное количество желающих, поданных заявлений, и все будем решаться при наличии заявления родителей.
Игорь Кузьминич не выключает, что рекламу стримливают специально, бо коли она звучала в транспорте, адресу почались телефонование, уже зараз набралось больше двух десятков деток разных возрастовых групп. Головне, на что Кузьминич звертає увагу, что чиновники потребуют заяви от батьков на открытие белорусскомовных групп, а довести батькам проагитовать их за это забороняют.
У принципе, зараз практика склалася такая, что нема у белорусскомовного батьки ці маці выбора, куди отдавать дитя, у белорусскомовной ці російськомовной. Есть только російськомовная.
Ігор Кузьмініч каже, що не покине ходити по чиновниках, поки не доб'ється, щоб відкрити білоруськомовні групи у садках. І іншого вийшло з його слов попросту нема.
З городні передавав Міхал Карневіч. Ви на хвалях Радіо Свобода і неузабаві огляд ваших телефонуванняў. Але спершу нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. На 15 суток арыштавалі сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алеся Макаева. Яго вінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы. На знак пратэсту Алесь Макаева абвясціў галадоўку. Тым часам у менскай турме на вуліцы Акрэсціна застаюцца 23 арыштаваныя ўдзельнікі акцыі пратэсту 10 студзеня. Сёння раніцай каля турмы сабраліся родныя і сябры арыштаваных. Супрацоўнікі КГБ і міліцыі ў Гомелі затрымалі журналіста Антона Бандарэнку і заблякавалі кватэру іншага журналіста Сергія Пацасоннага. У мінулым годзе Пацасоннага ўжо дапытвалі пра яго магчымыя сувязі з тэлекампаніяй «Белсат», якая вяшчае па-беларуску з Польшчы. Гарадзенскія чыноўнікі чарговы раз адклалі сустрэчу з групай бацькоў, якія дамагаюцца адкрыцця беларускамоўных групаў у дзіцячых садках. Молодофронтовца Артура Тінкевича перевели у камеру для уже осуджених, хоть ягоную скаргу на присуд покуль не разглядели. Вы на хвалях Радио Свобода и теперь огляд ваших телефонований. У сегодняшнем выпуску слухачи отгукаются на акцию протесту предпринимальников, якая отбылась в Менску 10 студеня. Вы так само почуете водуки президентской кампании на президентские выборы в Грузии. На их перемог дейный керавник державы Михаил Саакашвили. Сегодняшний огляд подрихтовал и ведет Ягор Майорчик.
Головная тема телефонования у слухачов – акция протесту предпринимальников, якая отбылась в Менску 10 студеня. Некольки тысяч индивидуальных предпринимальников перекрыли проспект Незалежности насупраць дому ураду. Яны потребовали перемоваў у справе отмены президентского указа номер 760. Спецназ милиции затримал 23 удельника акции. Амаль усіх покарали 15 сутками арешту.
Предприниматели смогут добиться и большего, как для себя, так и для всего белорусского народа и государства, если они сами будут вместе, а не врознь. Им надо обращаться к людям, к рабочим, к независимым профсоюзам, к демократическим партиям. Разбираться, кто на какие митинги ходил, кто кого поддерживал, это глупо. Ведь права и свободы всего народа белорусского нарушаются, и только вместе можно решить, кем нам быть и как зваться. Через средства информации нужно сообщить народу и довести, что их обманывают не предприниматели, а диктатура, власть. Речь-то Виктор.
Разгром манифестаций и жестокое избиение людей должен разбудить Белоруссию от летаргического сна. И все должны понять, что значит лукашизм для демократии.
Глядел по телевизору, как ОМОН разгонял демонстрацию предпринимальников в Минске. И я подумал, что у нас обладает только одна сила в республике осталась, которая может открыто и смело выступить супротив дискриминации и інших порушений прав с боку влады. Это предпринимальники.
СМС-поведомление от УЛАДА. Предпринимальникам необходимо узмацнить информацию о регионах, и 21-го будет еще более протестовцев. 5 студзеня ў Грузіі адбыліся выбары кіраўніка дзяржавы. На іх перамог дзейны прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі. Водгук нашага слухача.
Я віншую Саакашвілі за яго разумны ход. Ён паказаў усяму міру, што ізбраў яго народ. І з Саакашвілі прыклад бярыце, як да ўлады трэба ісці. А не хочаце, то ідзіце у калгас кароў пасці. Михась Вёски Карпиловка.
Скончим программу таким телефонованием.
Включаю приемник «Свободу послушать». Что в мире случилось, а что в Белоруссии, кого отпустили, а кто арестован. Большие помехи мешают послушать, но с жадностью жду, окажу ли не новость. Какое здоровье, как выглядит он, а вдруг Лукашенко отпустит его? И так изо дня в день, из месяца в месяц, я жду и надеюсь второй уже год.
Нагадаю, что былы кандидат на президента Александр Казулін отбывая покарання у 5,5 гадоў пазбаўлення волі.
Я нагадаю, наш телефон у Менску 266-39-52. Телефануйте нам, аўтаадказнік включены 24 гадзіны на суткі. Выказуйцеся на конт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Цадко з Маладычна. На уезде в наш город, который уже год стоит занедбанный, разрабованный, с выбитыми шибами, былы сборочный корпус радиозавода «Сподорожник». Цікаво было бы спытать, какие деструктивные элементы виноваты в этом. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передаче «Паштовая скрынка 111».
Черговый огляд ваших листов у нашей программе «Поздней». У яких умовах опынулся Артур Фінкевіч после перевода у камеру для уже осуджених? Змітер Дашкевич встретился с батьками. Александр Казулін отказывая на веншавальные листы и поштовки. Чому знов няма листов от Андрея Климова? Новини белорусских политичных вязнев збирал наш корреспондент Олег Грузделович.
Сябры Артура Фінкевіча даведаліся з ягоных лістоў, што вязня перавялі ў іншую камеру, ўжо для асуджаных. Нагадаю, маладзёга актывіста, які ўжо адбывае хімію, у снежні пакаралі яшчэ на 1,5 года зняволення. Фінкевіч абскардзіў прысуд і зараз чакае разгляду сваёй скаргі. Да гэтага часу ён не можа лічыцца асуджаным, і таму перавод яго ў гэтак званую камеру-асуджанку адмыслоўцы называюць незаконным. Паводле звестак, адміністрацыя Магілёўскага ізалятару прапануе Артуру Фінкевічу пагадзіцца на адпраўку ў калонію да разгляду скаргі, але актывіст не саступае. У новай для сябе камеры ён сустрэў горшыя ўмовы. Спачатку пры 18 месцах там знаходзілася болей за 20 чалавек, даводзілася спаць па чарзе. Цяпер стала лепей, колькі месцаў, стойкі і вязняў, спаслалася на апошні ліст Артура ягоная сяброўка Людміла Ацакулава. Дзяўчына распавяла пра тое, як Артур Фінкевіч з сакамернікамі адсвяткавалі Новы год.
Каша вось гэта іхняя сечка, да. У іх было за шчасце, што ім да сечкі да навагодняй прапанавалі нават цыбулю. Дасталі ўсе запасы, што ў каго было, але а першай ночы вырабілі ім святло.
Паводле звестак Людмілы Такуловай, Артур Фінкевіч пачаў знаёміцца з матэрыяламі, якія разгледзяць падчас вырашэння ягонай скаргі ў Магілёўскім абласным судзе. Калі адбудзецца разгляд скаргі, дагэтуль невядома. 12 студзеня ў шклоўскай калоніі мусіць завершыцца доўгатэрміновае спатканне з Дмітра Дашкевіча з бацькамі. Напярэдадні маці вязня Вольга Дашкевіч, цытуючы ліст сына, выказвала спадзяванні, што сустрэча пройдзе паспяхова і Дмітр праз 2 месяцы выйдзе на волю.
Папулька матулька толькі прыедзь, хоча нас бачыць, каб мы толькі ўхмыляліся.
Нагадаю, лідар Маладога фронту Дмітр Дашкевіч быў асуджаны на 1,5 года зняволення за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Александр Казулін дасылае пісьмовыя адказы людзям, якія павіншавалі яго з калядамі Новым годам, а таксама раней ліставаліся з ім. Пра гэта паведамляюць адрасаты Казуліна, якім неабыякавы лёс былога кандыдата на прэзідэнта. Паводле дачкі палітыка Вольгі, Александр Казулін некалькі гадзінаў штодня аддае на напісанне адказаў сваім прыхільнікам. Тым часам сваякі Казуліна збіраюцца наведаць яго ў калоніі. Спатканне адбудзецца яшчэ ў студзені.
В конце студеня будет наше первое в этом году спотканье, короткое спотканье. Мы туда поедем у троих, я, моя сестра и мама. Будем им размовлять, расскажем, что тут происходит, расскажем про то, как прошла демонстрация индивидуальных предпринимателей. Мне так сподобалась такая энергетика в этой демонстрации, намного больше, чем у социальных европейских маршев. Расскажем про последние подеи в Беларуси.
Александр Казулін пакараны на 5,5 гадоў зняволення за арганізацыю вулічных беспарадкаў і хуліганства ў сакавіку 2006 году. Сваёй віны палітык не прызнае. З 27 снежня мінулага году няма навіну ад Андрэя Клімава, які за артыкул у інтэрнэце адбывае 3-й турэмны тэрмін у мазырскай калоніі строгага рэжыму. Таццяна Клімава тлумачыць доўгае маўчанне свайго мужа дрэннай працай турэмнай пошты за час навагодніх святаў. Пры гэтым жанчыну вельмі непакоіць, у якіх умовах будзе працаваць яе муж. Нагадаю, былога дэпутата размеркавалі на лесапільны ўчастак, дзе яму могуць даць цяжкую фізічную працу. Між тым у Андрэя Клімава дактары знайшлі некалькі хранічных захворванняў, у тым ліку хваробу сэрца.
Наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч збіраў навіны беларускіх палітычных вязняў.
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
І о 23 гадзіне сёння прагучыць выбранае з гутарак з гасцямі начной свабоды на гэтым тыдні. Сярод іншага з народнай артысткай Беларусі Зінаідай Бандарэнка і святаром Аляксандрам Верамейчыкам, таксама прадпрымальнікам Ігарам Леднікам і кліматолагам Паўлам Каўрыгам. Навукоўцы ўсяго свету занепакоеныя праблемай глабальнага пацяплення. Як кліматычныя змены адбіваюцца на Беларусі і якія праблемы ў звязку з пацяпленнем хвалююць беларускіх навукоўцаў, высвятляла Інна Студзінская.
Акадэмік-эканаміст Геннадзь Лыч лічыць праблему зменаў клімату глябальнай, якую нельга разглядаць у дачыненні да асобна ўзятай краіны.
Гэта з'ява будзе небяспечная. Баль у нас правяць тыя, якія грошы куюць, у тым ліку і на тым, што мы здзекуемся з прыроды. Напрыклад, Кітай. Яго дымная эканоміка ў асноўным. Злучаныя Штаты забруджуюць паветра больш за ўсе астатнія краіны. Кіёскі пратакол не падпісалі. Ім пляваць. Яны думаюць, што яны выжыць, усе астальныя згінуць. Мы, беларусы, таксама недастаткова увагі надаем гэтаму пытанню.
У Беларусі распрацаваная дзяржаўная кліматычная праграма на 2008-2012 гады. Праект разісланы адмыслоўцам. Акадэмік Нацыянальнай акадэміі навук, дырэктар інстытуту праблем выкарыстання прыродных рэсурсаў і экалогіі Владзімір Логінаў кажа:
"Та праграма, которая уже заработана, на мой взгляд, не является климатической программой в буквальном смысле этого слова. Это программа уменьшения выбросов парниковых газов. Она должна быть климатической по содержанию, а потом уже должны рассматриваться вопросы уменьшения выбросов. На это еще проект".
Многие галіны народной господарки тесно связаны со изменением климата. Сельская господарка, паліўна-энергетичный комплекс, коммунальная, лесная господарка, будаўніцтва. На территории Беларуси изменились так званые агроклиматичные зоны. Раней были три основные зоны, теперь з'являється четвертая, якая подобная до полночи Украины, говорит профессор Валентин Яцухна.
Потребно изменение и культур, которые выращиваются в нашей зоне. В Сполучених Штатах уже такой урон подличен. Объем составляет 50 миллиардов долларов в год. На великий жаль, у Беларуси это еще не сделано, але потребно сегодня уже об этом думать. Потребно изменение посевных площадей. Больше 600 тысяч гектаров у нас песчаных глебов. Потребно что-то робить. По той причине, что песчаные глебы вельми чулые к изменениям глобального климата.
У нас вместо жита будет пшеница хутка расти.
Эта тенденция будет. У нас, например, нет твердых сортов пшеницы. В будущем такая махчимость может быть.
Потепление зауважено и по белорусской флоре и фауне. Меньше елок становится у леса, значно больше крылатых грызунов, многие перелетные птушки перестали отлетать у вырой. Кто виноват у глобальном потеплении? Профессор Валентин Яцухна каже:
"Человечий фактор сегодня преобладает. Это эволюция климата. Две причины. Это прежде антропогенная деятельность за счет выбросов загрязняющих речев, парниковых газов. Это первое. И самое главное, становится все меньше и меньше территорий, покрытых растительностью. Ее заменяют другие антропогенные объекты. Дороги, города".
Існуе шмат факторов. И антропогенны только один из них, лічыць академик Владимир Логинов. Бо змены климату потепление отбывалось и тогда, когда человека еще не было.
Влияние антропогенного фактора может быть даже слишком преувеличено. В нашей территории росли тропические леса. Причем там был человек. Человека и близко тогда еще не было. Есть много факторов и естественных, и антропогенных.
И все ж таки, ці може такая маленькая країна, як Беларусь, уплывать на проблемы змену климату? Говорить академик Геннадь Лыч.
Земля наша настолько маленькая, настолько все взаимосвязано, что думать об том, что будет потепление, и у нас в Беларуси будут субтропики, апельсины, мандарины, я в это не верю. А за это потепление только больше будет ураганов, штормов, смерчей. Амазонки вырубают лесы, например. А у Голландии от этого штормы увеличиваются. Так что за все складано. Катастрофа экологичная будет только глобальной. А когда будем так вести, то когда и будет.
Говорю академик Геннадь Лыч. А як ви ставіцеся до того, що клімат у Білорусі тепліє? На таке питання відповідали люди на Мінських вулицях.
Ну, хорошо. Мне нравится, когда теплая погода. Хорошая погода – это хорошее настроение всегда. Конечно, есть и отрицательные черты. Потепление климата чревато плохими последствиями и для сельского хозяйства.
Я там студент, вот учусь в сельское хозяйство и так далее, поэтому, не знаю, нам говорят, что хорошо. Толком так не задумывался. Упирается все, вот так скажем, в урожайность. На Минском море будет приятнее отдыхать. Не надо будет никуда убегать.
Наверное, минус, раз все ученые говорят, что это плохо. Для меня минусов нету. Чем теплее, тем лучше.
Абсолютно. Безразлично.
Нет плюсов глобального потепления, поскольку у нас происходит разморозка ледников в Северном Арктическом океане, в Арктике, изменение уровня вод в океанах, в Мировом океане, также осадки выпадают и заболачивается местность, увеличивается площадь пустынь. Если задумано в природе, чтобы была зима, значит, она должна быть определено время.
Да, в принципе, параллельно. Обыякова.
А я плюсов не вижу. Мне кажется, это просто такая затянувшаяся осень, мерзкая погода. Лучше сейчас было бы минус 20, хрустящий снег под ногами, чем слякоть.
Хочется зимы настоящей, когда много снега и когда просто классно. А сейчас как-то ни то, ни сё, ни зима, ни весна, и ни осень, и непонятно что.
Посторонне можно рассматривать. Сейчас газ поднялся, да. Сейчас у нас постоянно растет цена на газ. Не, чего вы смеетесь? Постоянно цена растет на газ, и поэтому для нас это выгодно, понимаете? Живем мы в умеренном климате, не особо хочется, чтобы чтобы зима казалась летом. Там должны лежать сугробы, должна быть елка. Ну, просто надо вспомнить Новый год. Вот и все.
А я думаю, что все нормально. Просто оно сместилось чуть-чуть. Скоро будет Новый год летом, а зимой будет Купало. Просто потихонечку так сместилось на бортах. В принципе, я не сторонник такой слякоти, потому что можно простыть, заболеть. С другой стороны, интересно летом снег увидеть. В прошлом году 1 мая снег выпал. Очень отлично с друзьями снежки поиграли. Великолепно вообще.
Слякоть зимой. Соль постоянно. В тепляхах нормальных не выйдешь. Я как целый день на ногах работаю. Мне от этого плюсов никаких.
Ну, просто я люблю снег, и мне это не очень нравится.
Мне бы хотелось потепления у политиц. Демократы, а не я к ней в погоде. На двор я и так могу пережить.
Шановные слухачи, эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Першие полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутарки экспертов, подорожжи корреспондентов, диалоги со слухачами, белорусская замежжа, национальная идея у истории, литературы, житси. Кожные 15 хвилин – короткий огляд подзею дня.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21.30 у Праской студии далей Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Московский районный суд Менску осудил на 15 суток арешту щабра координационной рады предпринимальников Олеся Макаева. Его затримали еще не раницей обвинователи у брыдкой лаянцы. Олесь Макаев на знак протесту объявил голодовку. Тем часом у Менской тюрьме на улице Окрещина застаются 23 арештованные удельники акции протесту 10 студеня. Сегодня раницей, когда тюрьмы собрали еще родные и щабры арештованных. Супрацовники КДБ и милиция у Гомелі затримали журналиста Антона Бондаренко и заблоковали кватеру іншого журналиста Сергея Подсасонна. Лето ж Подсасонна уже допытывали про его махчимые сувязи с телекомпанией «Белсат», якая вещает по-белоруску с Польщи. Мужчина, який потерпів минулий четвер у часі вибуху у офісі підприємства «Вітебський Гаргаз», помер у шпиталі. Про гэта передає «Інтерфакс» со спасылки на лекару реанімаційне отделення Вітебського обласного клінічного шпиталю. Ще дві жанчини знаходяться у свідомості, але у тяжкім стані. Поводлі факту вибуху розпочатая кримінальная справа. Сьогодні у Мальмі, у першиню у Швеції, відбувається фестиваль «Звусное кино». Письменники, режиссеры и мастаки со Швеции и Беларуси показывают свои фильмы, которые они сняли у своих фантазиях. «Звусное кино» – концепция, сформулированная в 80-е годы в Беларуси арт-гуртом «Белорусский климат». Сдымать кино дорого, и белорусские мастаки попробовали замест гэтага передавать фильмы «Звусно у вусны». Сегодня в Мальме яны робят гэта разом со шведскими коллегами. Вы слухаете новины и зараз до международных подеев. Парламент Ираку ухвалил закон, который дозволяет былым щебрам партии Саддама Хусейна вернуться на працу у державные структуры. Президент США Джордж Буш прибыл сегодня в Бахрейн, протягивая свое восьмидневное турне по близко-всходнем регионе. Керовник Международного агентства атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей провел сегодня перемовы с керовниками Ирану. Про выники не поведомляется. Президент Пакистану Первез Мушараф адринув махчимость уделу ААН у расследовании забойства Беназир Бхута. У Македонии, изваливший военный геликоптер, по водле мясцовых СМИ загинули 11 человек, войсковцы, які вертались из Боснии, где они брали удел у миротворчей миссии Европейского звязу. У Нигерии еще не взорвался нафтовый танкер, по водле шведков катастрофы, як наименее 30 человек загинули. Вы слухали выпуск международных новинок.
А зараз на хвалях Радио Свобода мы починаем 102-й выпуск программы «Дом литератора». Тут у Праской студии вас витая Сергея Бламейка и на початку про змест программы. Першая книжка Евы Вежнавец под назвой «Шлях дробной сволочи» з'явилася днями у серии «Книгарня нашей Нивы». З Евой Вежнавец гутарить наша корреспондентка Валентина Аксак. Выхад паэтычнай кнігі Алега Мінкіна «Пенаты» стаўся адной з літаратурных падзеяў мінулага году. Апошнім часам паэт рэдка бярэ ўдзел у літаратурных імпрэзах, нячаста друкуецца. Пра кнігу «Пенаты» разважае крытык Алла Сямёнава. У наступную пятніцу, 18 студзеня, у менскай сядзібе БНФ адбудзецца прэзентацыя раману Наталкі Бабінай «Рыбін горад», што выйшаў нядаўна ў серыі «Бібліятэка нашай Нівы». З Наталкай Бабінай сустрэўся Міхась Скобла. Вы пачуеце таксама фрагмент «Рыбінага гораду» у аўтарскім чытанні. Еву Вежнавец чытачы заўважылі ад з'яўлення ў друку першага апавядання яшчэ ў 97 годзе. Яе першая кніжка «Шлях дробнай сволачы» з'явілася днямі з друку ў серыі «Кнігарня нашай Нівы». З Евай Вежнавец па тэлефоне з Варшавы, дзе аўтарка цяпер жыве і працуе, гутарыць наша карэспандэнтка Валянціна Аксак.
Вашу кніжку распачынае аповед, напісаны яшчэ ў 97 годзе пад назовам «Мы два хохлікі», а заканчвае кніжку «Шлях дробнай сволачы», аповед, які і даў назву цэламу зборніку. Гэтае апавяданне датаванае ў кніжцы 2005 годам. Гэткім чынам атрымліваецца між першым і апошнім 8 гадоў. У кніжку сабранае 9 аповедаў. Прыкладна па адным на год. Гэткі неаспешны творчы рытм ёсць вынікам неабходнасці неяк выжываць, зарабляць грошы, звязаны з нейкімі асабістымі абставінамі, ці тут нешта іншае.
Сапраўды, трэба зарабляць грошы, па-першае. Па-другое, як бы літаратура для мяне з'яўляецца нават і не хобі, а нечым кшталту таго, чаго я не рабіць не магу, а рабіць не хачу. Таму што любы тэкст як бы знішчае жыццё чалавека, ягонай сям'і, ягонага атачэння. І калі я напішу што-небудзь, даведаюцца мае бацькі, мае сябры, мае браты. А паколькі я пішу толькі тое, што бачыла і перажыла, то адносіны як бы змяняюцца, набываюць іншы кшталт. Я б хацела захаваць вось гэтую нявіннасць і прыватнасць бацькамі, сябрамі, з іншымі людзямі. Але, шчыра кажучы, не пісаць я не магу.
Ваш самы першы аповед «Мы два хохлікі» быў надрукаваны ў часопісе «Архэ» ў 98 годзе. І тэмай таго нумару рэдакцыя пазначыла «Парнаграфія». Ці лічыце вы сябе літаратаркай, якой удаюцца гэткія тэмы?
На жаль, не. Парнаграфія мне ўвогуле падабаецца як слова, якое абазначае ўсё экстрэмальнае, якое заходзіць за, скажам, за разуменне добрага густу, добрых манераў. Я люблю разглядаць парнаграфію ў вузкім значэнні гэтага слова, сексуальную гэтую парнаграфію, эратычную парнаграфію. Але сказаць, каб не атрымоўваліся гэтыя тэмы, я не магу. Скажу, што пасля Івана Мележа мне хапае ў літаратуры беларускай вось гэтага напяцця сексуальнага і пажадання. Навошта яшчэ і апісваць? Сам коітус ці там яшчэ нейкія аголеныя целы?
Некаторыя вашыя чытачы абвінавачваюць вас у мізантропіі. Прычым адныя кажуць, што ў вашых творах яны бачаць мужчына-ненавісніцкія ноткі менавіта. А іншыя кажуць, што вы пішаце так, нібы ўсе жанчыны стервы. Што з гэтых закідаў вы прымаеце як слушныя?
Усе прымаю як слушныя. Я ненавіжу чалавецтва ў цэлым, але паасобныя людзі мне вельмі падабаюцца, вельмі многія людзі мне падабаюцца. Мне не падабаюцца ні жанчыны, ні мужчыны, як, скажам, пол, клас, група людзей вялікая. Калі паглядзіш на дзеі чалавецтва, паглядзіш на гэтыя малпіныя гульні, то да чалавецтва мне вельмі халоднае стаўленне. Я сябе, дарэчы, ад гэтага чалавецтва нікуды не падымаю ні ўніз, ні ўгару.
У адным з вашых тэкстаў я вычытала такую фразу. Дазволю цытату. Я ніколі не выступала ў ролі кабеты, якой дараць дарагія падарункі. Як цікава было б адчуць гэты саладкавы смак прадажнасці. Вы сапраўды лічыце, што калі жанчына прымае ад мужчыны дарагі падарунак, то яна губляе самастойнасць як асоба, трапляе да яго ў залежнасць ці, папросту кажучы, прадаецца?
Ну, не заўсёды, гэта вельмі індывідуальна. У тым кантэксце, якім я гэта пісала, я якраз перажывала свае адносіны да Александра Рыгоравіча, нам вядомага мужчыны. Калі б мне б давялося прыняць ад яго б хаця б запалку, я б сябе вельмі дрэнна адчула. Калі гэты чалавек сапраўды высакародны, то ягоныя падарункі нікога не могуць абразіць.
3 гады таму у сваім прыватным дзённіку для нашага радыё была ў нас такая праграма. Вы напісалі: «Я больш не хаджу на акцыі пратэсту. Усё не тое. Я больш не хачу гаварыць пра сваю краіну, не хачу ў ёй жыць. Я яе не люблю. Холод стоми запанував у моїм серці. Мені треба було вивести серце отсюль внутрі свого тіла, би контрабанду, каб уратувати його від завчасної старості, вивести за межу або у інший світ. І ви, справді, спробували некілька разів з'їжджати, жили у нескольких країнах, потім верталися, потім знову з'їхали. Ці відчуваєте себе білоруською чи громадянкою світу?
Білоруською, де б я не була, щиро кажучи. Це не найприємніше відчування у світі, так? Можливо, якою-небудь британкою чи, скажімо так, навіть сенегалкою, люди відчувають себе лепі. Я вельми незадоволена тим, що національність у мені є, я б захвату її обутувала, кліфідала, у якої долі мозгу вона знаходиться. Я б не хотіла такої долі для свого сина, тому що я переживала референдуми, особливо той ганебний 95-го года. Як реальні особисті трагедії, які, ну, живо поламали мені психіку, льоз. І з тих часов те, що робиться з Білоруссю, не відповідає ні моїм етичним, ні моїм естетичним, ніяким іншим моїм власним категоріям. За цього я відчуваю себе глибоко нещасною, і змінити щось я не можу.
Що на письмовому столі я вивіжна від сьогодні?
Я написала, як відчуваю себе устриця, яку жавалю ще зуби цього світу. Це соціальне відставання, однак я хотіла виразити те, що могли б сказати особи вельми несмілі, які бояться вийти на вонки до людей, щоб вони могли сказати світу, коли б вони прорвалися за межі своєї особи, що для них фактично немогчимо. Я зустрікаю таких людей щодня і хочу сказати щось від їх ім'я. І ще я почала писати такий потішний авантурний твор від ім'я археолога. Що відчуває археолог, чому він докладно ведає, де треба копати. От сподіваюся, що з цього нешта вийде.
З Євою Віжнавець гутерила Валянціна Аксак. Нагодою для гуторки став вихід першої книги Єви Віжнавець «Шлях дробної сволочі». На хвилях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора». І після короткої обвістки розваги Алли Сімеонової про книгу Олега Мінкіна «Пінати».
Без викладчиці тамтейшої музичної школи Наталі Мурко не відбувається ніводна культурницька імпреза у Лунінці, у тим ліку і традиційної колосавіни. Нездарма єйна каляратурна сопрано щабри з іронічною прихильністю називають каля літературним.
І просять співати на білоруській мові. Так само я дітей навчаю пісням і стараюся вживати білоруський репертуар.
Передачу Міхася Скобли «Вольна студія. Нове слово про звикле речі» слухайте у нашому ефірі завтра. Вихід поетичної книги Олега Мінкіна «Пінати» стався одною з літературних подій у минулого году. Апошнім часом поет редко бере удел у літературних імпрезах, нечасто друкуються. А коли додать до гэтага яшчэ і тую акалічнасць, што жыве ён за еўразвязаўскай мяжой у Вільні, то робіцца зразумелым, чаму імя творцы апынулася па-за жывым літаратурным працэсам на радзіме. Пра кнігу «Пінаты», што выйшла ў менскім выдавецтве «Логвінаў», разважае крытык Алла Сямёнава.
Памятаю поэта Олега Мінкіна у другой палове 80-х, пачатку 90-х гадоў. Вершы, прытчы, пераклады. Чамусьці асабліва помніцца пераклад вялікага паляка Цыпрыяна Норвіда. Не толькі пераклад, а і прадмова, каментар Олега Мінкіна. Паэта, а паводле адукацыі і роду заняткаў на тую пару інжынер-электрыка. А пераклад аднаго з самых няпростых еўрапейскіх паэтаў. Прадмова, пад якой мог бы паставіць свой подпіс чалавек любых навуковых ступеняў і званняў. Эрудыцыя, выдатная тэарэтычная аснашчанасць, высокапрафесійны даследчыцкі інструментарый. Да таго ж танальнасць і адчуванне эмацыянальных стыхій, што пазначаюць у прадмове паэта і чалавека, для якога светаўспрыманне Цыпрыяна Норвіда не было зачыненым кодам сэнсаў, нават больш было блізкім яму. Гэта асабліва адчуваеш, чытаючы кнігу паэзіі Олега Мінкіна «Пінаты». У анатацыі, што змешчана ў кнізе, адчуваецца адначасова і фронт да канца 80-х, пачатку 90-х гадоў, калі паэт уваходзіў у таварыства тут. Яно тады голасна абвяшчала свае светапоглядна-эстэтычныя маніфесты. І камерцыйная гарэзія сённяшніх дзён. Усё напісанае сталася клясыкай беларускай паэзіі 20-го стагоддзя. Улічваючы праўда, што гэтаму сцвярджэнню папярэднічае фраза «Бальшыня вершаў Олега Мінкіна напісана так даўно, што ўсе ўжо забыліся, навошта і хто іх пісаў», не выключым, што тут ёсць і доля самаіроніі. Так ці інакш, клясыкаў вызначае час. – А перегортваем сторонки книги. Давным-давно в полоне мар зихотным покинул я маленство островы, где полымя зеленые травы щеку кранала дотиком пешчотным. И вот дошел я до земли бесплодной. Там древо с рештой голлев неживых, и стялся я, познавши берег родный. Вось он один и выник вандрования. О солнце спопели мне дозвання, будь вечным с подорожником отчай. Душа в сутугах, тисках помеж отчуванням уласт наканаванасці, у змроку глухо падають гады, у бытійным життё маё міраж, у сацыяльна-палітычным, а ўсе сумненні адгарнуў бы разам і стаў пад белы сцяг з чырвоным пасам. Думка слова паэта забяспечаная, так бы мовіць, светапоглядна. Макракосм прыроды і макракосм асобы. Неба і зямля як часткі космасу, але і як рэальнасці свету, якія можна не толькі рэпрадуцыраваць, пераказваць, але і пераствараць. Безмоўная пустка, як светла і бездомна, да неба знелыя мхі пад выстылым сонцам. Няма ані воднай травінкі звычайнай. Сумненняў няма і пакут. Тут пытальнік, таму што боль і пытанні, пытанні, пытанні. Неад'емныя і неадступныя у паэта Алега Мінкіна. А ёсць яшчэ экзістэнцыяльная сур'ёзнасць, не проста надзейная выверанасць слова, а імкненне вобразна выявіць сутнасць сутнага. Барвовая агонія нябёсаў. Голас сатканы з цяпла і пяшчоты, жыццё маё, міраж. Тыя самыя, што ў Норвіда, словы паняцці, словы сімвалы. Паэзія Алега Мінкіна не са светла-мажорных, цяжкі роздум пра чалавецтва, пра асобу з таго чалавецтва, з усім яе кагортнымі і індывідуальнымі асаблівасцямі. Сучасная паэзія і высокая этыка. Абумоўленасць этычнага і эстэтычнага, не сумотная просталінейнасць, не дэкларацыйнасць, але нейкі чысты, першаіснасны стрыжань, першавыток. І ўзровень размовы з чытачом, з самім сабою. Ён не апускаецца да адкрыццяў даўно адкрытага, вядзе размову па-мужчынску строга, не драбніць падрабязнасцямі паэтычную і чалавечую выпакутаванасць. Паэт увогуле вызнае дыстанцыю чалавечых адносін. Божа, адбяры суладнасць душ. І аналог тут ці не ў душэўнай сапраўднасці Кіркегора, калі чалавек у моманты высокага прасвятлення засяроджваецца выключна на спасціжэнні ўласнага «я», звычайна схаванага пад мітуслівымі маскамі штодзённага. Менавіта ў гэтым ракурсе мне асабіста прачытваецца кніга паэзіі Алега Мінкіна. Калі мець на ўвазе фармат гэтай кароткай гаворкі, бо кніга дае падставы для разгорнутай размовы і для прачытанняў у розных ракурсах. Тып мастацкага зроку паэта Алега Мінкіна на тое і арыентаваны.
Прагучалі развагі крытыка Алы Сямёнавай пра кнігу Алега Мінкіна «Пенаты». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з пісьменніцай Наталкай Бабінай і фрагмент яе роману «Рыбін горад» у аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
На 15 суток арыштавалі сябра каардынацыйнай рады прадпрымальнікаў Алеся Макаева. Яго абвінавацілі ў нецэнзурнай лаянцы. На знак пратэсту Алесь Макаев абвясціў галадоўку. Тым часам у менскай турме на вуліцы Акрэсціна застаюцца 23 арыштаваныя ўдзельнікі акцыі пратэсту 10 студзеня. Сёння раніцай каля турмы сабраліся родныя і сябры арыштаваных. Супрацоўнікі КГБ і міліцыі ў Гомелі затрымалі журналіста Антона Бандарынку і заблякавалі кватэру іншага журналіста Сергія Пацасоннага. У мінулым годзе Пацасоннага ўжо дапытвалі пра яго магчымыя сувязі з тэлекампаніяй «Белсат», якая вяшчае па-беларуску з Польшчы. Гарадзенскія чыноўнікі чарговы раз адклалі сустрэчу з групай бацькоў, якія дамагаюцца адкрыцця беларускамоўных групаў у дзіцячых садках. Маладафронтаўца Артура Фінкевіча перавялі ў камеру для ўжо асуджаных, хоць ягоную скаргу на прысуд пакуль не разгледзелі.
І зноў мы вяртаемся ў дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Бламейка. У наступную пятницу, 18 студзеня, у Менской сядзібе БНФ отбудется презентация роману Наталки Бабиной «Рибин город», что вышел недавно у серии «Библиотека нашей Нивы». У востросюжетным творе знайшли свое адлюстрование и сучасные политичные подеи у Беларуси и экскурсы у историю старожитного Берестя. Роман выкликал неоднозначные отгуки у друку, им уже затекавились замежные перекладчики и выдавцы. С Наталкой Бабиной сустрелся Михай Скобла.
Наталка, тягом минулого года у вас вышли две книги. На початку года сборник оповеданий «Кривиня повинна быть видно» и при конце года роман «Рыбин город». Цікавое выдавецкое значение этого вашего твору. И он одночасово и пригодницкий, и детективный, и жаночий, и остросоциальный. А чего все-таки у им больше спираличенных прикметов?
Видите, господар Михась, мне досить тяжко отказать на это питание, потому что я его писала, рыхтавала, выношвала, как бы на интуиции. Вот, я думаю, что есть вузы, филфак мусит, где вучать, как треба писать твор, каб он был захапляльный. Але покольки я по адукации инженера электронной техники, то я вот этих правил, этих рецептов, этих законов захапляльности не ведаю. И могла сподеваться только на свою интуицию. Я думаю, что, сподеюсь на то, что каждый, кто будет читать эту книжку, побачить у ее, может, нечто свое. И для кого-то она подастся больше в социальной, а хтось-то побачить у ее историчный роман.
Подеи у вашем романе изменяются надзвичай хутка, в огуле сюжет развивается вельми динамично, как у фильмах, например, Эмира Кустурицы. Героиня роману змагается с бизнесменом-бандитом Куколем, шукая щабрами старожитный скарб, ее арештовывая спецназ. До речи, вельми яскраво вы малюете знаходжение у постарунку и деяние спецназовцев. Скажите, вас кто-нибудь консультовал в этой справе?
Ну, видите, консультантов, на жаль, конечно, могло бы быть много. Але тут была такая история. У соковику 2006 года, подчас ведомых подей на площади, после выборов, моего брата арештовали. Я присутничала на суде, бачила этих самых спецназовцев, которые небыто чули от моего брата лаянку, бачила эту самую судью, которая присудила ему 10 суток административного арешту. И подчас этого суду был такой эпизод. Был перепынок, и я позвонила своей маме, как рассказать ей, что вот брат знаешь, шовся, тому что мы долгий час не ведали, где он наогул, и что его обвинувачивают тем, что он нецензурно лается. А мама по телефоне говорит мне: «Наталочка, а ты не могла бы сказать там у суде, что наш Андрей не то, что николи матом не лается, а дренного слова николи сказать не может?» И я отказала: «Мама, я могу сказать, але меня не почуют». И вот эта подея, вот эта кропка была таким неким штуршком, после якого мое ожидание написать роман, у яким бы подеи вот так переплетались, и она нечакана для меня самой отримала вот эту вот форму. Миновито у тые дни после выборов я с жахом зразумела, что мы живем в реальности, коли хлусня поставлена в основу державной политики. Я зразумела, что это страшно. И вот это усведомление было тем штуршком, якое да помогло и написать этот роман.
Самый короткий раздел у романа складается литерально с трех сказов. Цитую: «Любимый мой заняток рыть норы у чаще. Коли не хрыю, коли не коли чую шепт земли, але редко». Конец цитаты. Может быть, вы сами потлумачите, что же это такое рыть норы у чаще?
Я думаю, что у каждого человека есть жадание зачапиться за корони. Каждый человек отчувает, что у него со спины растут некие корони, которые чепляются за час, и они у часе. Есть люди, которые как бы без напруги, без некого выселку, эти корони отчувают. А есть люди такие, как я, яким для того, как зачапиться за эти корони, треба трохи час разрыть, сделать такую певную нору.
Я все-таки потлумачу нашим слухачам, что у романе героиня час от часу трапляя у середину 16-го стагоддзя на улице старожитного Берасця и чуя голосы тагачасных местечов. Наталка, Станислав Лем признавался, что вот я, мовляв, сядел и выдумлял неведомо что. А потом науковцы знайшли в моих романах физичные открытия. А какую науковую базу можно подвести под вот это ваше перемещение у чаще?
Вот кропка у кропку, все, як у Лема. Тобто, коли я писала, я просто, ну, бачила свою героиню и бачила, отчувала то, что с ее отбывается. И вот то, что вот она стала как бы проваливаться у час, бачить некие видежи. Я никакой как бы науковой базы под это не подводила и ничего про это не ведала. Але коли уже роман был написан, коли уже он пошел до читачов, то одна из читачек мне сказала, что заправды вот это мая под собой науковую базу. И вела мне такой приклад с творчести Джека Лондона. Оказывается, у него есть роман, где герой трапляет в тюрьму, переживает там разные катавания, и после этого как бы у него появляется махчимость бачить некие видежи, которые совпадают с речаисностью.
Наталка, кажуть, песня — это мова, на якой размовляя душа. Герои вашего романа — белорусские хлопцы и девчата, они читают «Народную волю» и «Нашу Ниву», але спевают выключно украинские песни. Чому так?
Мусить за недогляду. Ніяк я не засяроджувалася, як би да нават не думала про те, що вони там співають тільки українські пісні. Коли я писала гэты роман, дзеянні, у якім відбуваються у Бересці і в околицах, то мені хотілося все ж таки розказати білорусам і про українськість гэтай землі. От для мене яна безпечная. І мені вельми хотілося б, каб білоруси розуміли гэта. І тоді гэта українськість буде могутной допомогою, могутным рухавіком, який допоможе білорусізації, білоруськості. Коли гэта адпрэчваць ці ігнараваць, то гэта будзе на руку русіфікатарскім працэсам. Вось, але насамрэч, канешне, героі гэтай кніжкі гэта беларусы. Мы беларусы. Тут няма пра што гаварыць.
Наталка, пайшлі чуткі, што Рыбін горад ледзь толькі выйшаў з друку, а ўжо перакладаецца на замежныя мовы. Ці так гэта?
Сапраўды так, мяне гэта вельмі радуе. Ён будзе перакладзены на ўкраінскую і на польскую мову. І вось літаральна днямі мне яшчэ паведамілі, што раман зацікавіў маладых выдаўцоў і перакладчыкаў са Швецыі.
Жадаю вам поспеху і ў Швецыі, і на Украіне, і ў Польшчы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара». Сёння наша гостя Наталка Бабіна. І нашы слухачы чакаюць, хоць бы невялікі фрагмент, пачуць з вашага роману «Рыбін горад».
Спадар Міхась, паколькі вы вот тут сказалі, што вам падалося моцнай сцэна з атрымання спецназаўцамі, то давайце я, мусіць, яе і прачытаю. Уляна по документу у брэсцкі штаб Гарабца выправіла мяне. Я ўзяла пад казырок і пабегла на дызель. Злезла з цязніка на Палескім і пайшла ў выбарчы штаб Гарабца пешкі, уся ў сваіх думках. Не звяртала ні на што асаблівай увагі. Аж пакуль на Куйбышева, калі да штабу заставалася літаральна два крокі, да мяне раптам не падскочылі двое малойцаў у чорным і, падхапіўшы пад рукі, зашпурнулі ў аўтобус з цёмнымі вокнамі. Я не паспела і піскнуць, як яны грохнулі мяне аб падлогу. Пераход ад поўнага сонечнага святла да цёмнай няволі быў занадто раптовным. Сука, что получила? Сейчас как дам не встанешь. Я поспробовала подняться. Лежать. Хлопец у черным с надписом «Особый спецназ» над кишеней. Деловито с размаху ударил ботом мне по пальцах правой руки. От невыносного боли я закричала. Не надо. Перекулилась, подтягнувши ноги за спину. Затулила руку. Что, сука, завертелась? Прощайся с жизнью. Конец тебе. Другий, перевывши затвор автомата, який он тримал у руках, зарагатал и додал. Сейчас вывезем тебя на полигон, будет тебе не надо, фашистка проклятая. Автобус кранулся с места. У ошеломлении, лежачи на подлозе, снизу вверх я поспорбовала разглядеться. Спецназовцев было двое. Это были хлопцы во узросте, коли чаровность молодости повинна проявляться на помницу. Але гэтага не было и близко. Наотворот, от их тела у струмени ушал, ободва, як с одного купла, подобные толстыми шиями, тлустыми тварами, великими телами. Ободва абсолютно спокойные и упэўненные у себе и у своей справе. Рука наливалась некой ваткостью, пухла. Удар пришелся по поломанной руце, и от страху и боли я, на счастье, отключилась. Пришла у смысла, коли меня некуда волокли под руки. С тяжкостью подняла голову, побачила вывеску «Суд Фрунзенского района Гэ-Бреста» и снова провалилась. Потом с туману выплыла женщина у черном, якую я буду памятать долго, не глядячи на свою слабую память. «Грайчик ЕА, судья». «Встаньте», — сказала я она. «Производится судебное разбирательство по обвинению по статье 156/1 «Мелкое хулиганство Борисевич Ульяны Анатольевны». Суду предоставлен протокол об административном нарушении, согласно которому гражданка Борисевич нецензурно ругалась в общественном месте, приставала к прохожим на неоднократные замечания работников милиции, рядовых Шушко и Почтивого не реагировала. Судья была у черной мантии, а под столом виднелись сухие ноги чемусти в гумовых сланцах. Пятки вельми подобные на твар. Худый, черновокий, измазанный твар. Твар, як знервованная, злосливая, бездопоможная пятка. Рука болела так, что я лезвие не кричала криком. Судья глядела у папиры. По делу имеются свидетельские показания рядовых Шушко и Почтивого. Объявляю приговор. 10 суток администрации адміністративного арешту. Спецназовці привезли мене, як потім виявилося, у Брестський ізолятор, передали тамтешій ахові, де зніклі. Шлейф матюков розтав у прохолодному повітрі. Повний мовкливий чоловік моєго віку, уже не у чорному, а у звичайному шерому міліцейському одягненні, у званнях я не розбираюся, записав мої звістки в амбарну книжечку, поглядів на мою руку, яку я люляла, і зняв слухавку лікаря у дежурну частку. Я добрела до дерев'яного помосту, який служив тут ложкам, опустилася на його, скрутилася баранком і нечакано для себе заснула.
Наталка Бабіна читала фрагмент свого роману «Рибін. Город». І на гэтым ми заканчуємо програму «Дом літератора». З вами був Сергій Абламійка. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте у суботу, 19 студзеня.
Увага, ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник «Годберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалу «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії. Жадаем вам ідеального прийому.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на винати питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224. Шановні слухачі, наступні дві години від 22 до півночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвалі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.